Добрый вечер. В эфире программа «Дурлекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Алексей Навальный, юрист и блогер, создатель сайта «Распил.инфо».
Добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, прежде всего, несколько слов к радиослушателям. Когда состоялся наш первый эфир с Алексеем, многие радиослушатели и комментаторы рассматривали наш диалог в плане того, кто кого завалил, Навальный Борщевского или Борщевского и Навального. Значит, дорогие друзья, вы, конечно, можете читать и слышать то, что вы хотите, но ни у Алексея, ни у меня не было и нет задачи друг друга завалить. Значит, есть задача двух юристов, во многом стоящих на полярно противоположных точках зрения, профессионально обсуждать те проблемы, которые с нашей точки зрения являются проблемами важными для нашего общества. Вы можете выбирать, чья точка зрения вам ближе, чей подход вам ближе. Но мы не гладиаторы, и вы не зрители на ринге. Вот из этого, пожалуйста, исходите. Во всяком случае, не портите наши с Алексеем отношения. Мы друг к другу относимся весьма доброжелательно.
Совершенно верно.
Алексей, значит, тема нашей передачи – коррупция. Значит, мне не интересны конкретные примеры, потому что если начнете их вы приводить мне, я приводить вам, то это будет перечисление просто фактов. Они вопиющие, это очевидно. А я хочу поговорить о более общей проблематике. При этом, по-моему, решение проблемы находится именно там, в общем. Ну, пока мы не поймем, в чем причины, системные причины, мы не победим систему. Мы будем побеждать отдельные конкретные случаи. Поэтому у меня к вам вопрос такой. А в чем причины российской коррупции? Глубинные, истинные причины российской коррупции?
Я считаю, что глубинные, истинные причины российской коррупции заключаются в том, что политическая система в стране, она во многом базируется на коррупции как способе управления. Это просто способ обеспечения лояльности, способ делегирования экономических полномочий. Ты мне, я тебе. Я тебе даю возможность быть коррумпированным губернатором, ты мне делегируешь властные полномочия, которые позволяют мне быть каким-то мега-коррумпированным премьер-министром, президентом и так далее. Это просто такой способ общественных взаимоотношений.
Алексей, я думаю, что вы правы в плане констатации наличествующего факта. Но это не отвечает на вопрос о причинах, как это возникло и почему это возникло. Вот почему появился коррумпированный губернатор, которому можно дать, и почему появился бизнес, который идет губернатору и дает. Ведь так же не во всех странах мира. А губернаторы есть везде.
Я же говорю ровно об этом. Это такая система экономических и политических взаимоотношений. Вот они вот так вот выстраиваются. Вот смотрите, последние. Я, конечно, понимаю, что вы хотите говорить, может быть, о более общих вещах, избегая конкретных примеров, но в любом случае.
У нас будет время на конкретные примеры еще.
Есть некоторые факты, которые показывают. Вот, например, совсем недавно был снят губернатор Дальневосточного края Даркин. И все говорят, что
ушел в отставку по состоянию здоровья.
Отлично. Да. Ушел в отставку по состоянию здоровья, как гласит некая легенда. Хотя все отлично понимают,
А вы мне сейчас расскажете, чем он подорвал свое здоровье, я так понимаю.
Я даже не буду углубляться, да, я просто отмечу некоторые факты, чтобы вот его сняли, и после этого рейтинг Путина сильно вырос в Приморском крае. Следующий губернатор заявил о том, что будет искоренять коррупционное наследие предыдущего и так далее. Но вопрос-то, а почему же все-таки Даркин ушел по состоянию здоровья, а не был снят из-за коррупции, в отношении него ведется расследование? И это и есть ответ на ваш вопрос. Вот такая система взаимоотношений, при которой есть, все это понимают, это база политической системы коррупция и есть класс неприкасаемых. Почему у нас ничего не получается
тогда,
в борьбе?
Тогда вопрос второй. Я потом выскажу свою точку зрения, но после того, что ответить на второй вопрос. А в чем тогда причина китайской коррупции? Она сопоставима с российской.
Она сопоставима с российской, причина ее заключается тоже в неких способах, в традициях, в способах общественных отношений, но мы видим, что Китай их пытается искоренять с переменным успехом, где-то декларативно, где-то практически, но там, по крайней мере, есть существенные шаги. По крайней мере, борьба с коррупцией там ведется, может быть, как компанейщина, но как компанейщина там, несомненно, ведется. Там расстреливают руководителей госкомпаний и так далее.
Алексей, я о причинах, а вы мне о том, что они сейчас делают. Понимаете разницу в вопросе? Я ведь не случайно сравнил Россию и Китай. Худо-бедно, Россия все-таки, не тоталитарное государство. А Китай при одной монопольной партии можно считать государство тоталитарным.
Хорошо. И если вы хотите совсем общего такого принципиального ответа от меня, то мой ответ заключается в том, что для препятствия возникновению коррупции и уничтожения нужны две базовые вещи. Это просто классика. Это политическая конкуренция и свобода средств массовой информации. Ни того, ни другого нет ни в России, ни в Китае.
Спасибо за цитирование.
Это такое, капитан очевидность.
Да. Я с вами здесь спорить не могу, потому что я эту фразу произношу уже лет 10. Значит, теперь вот послушайте мой ответ. И мне интересно, сможете ли вы мне возразить. Я не претендую на истину в последней инстанции. Значит, дело все в том, что коррупция, например, в США 100 лет назад была такая же, как сегодня в России. Я очень люблю пример, что коррупционный бюджет Нью-Йоркской таможни равнялся бюджету штата Нью-Йорк. Приблизительно похожий уровень коррупции был в Европе в конце XIX века. И причина заключается вот в чем. Почему у нас и в Китае сегодня такая коррупция? Их одну вы назвали, по-моему, правильно. Это система управления. А вторую я сейчас назову позже. Теперь насчет системы управления. Была плановая экономика. И у нас, и в Китае. Плановая экономика отменилась, рухнулась. А институтов демократического общества, рыночных институтов, не возникло, они не могут возникнуть сразу. И коррупция становится системой управления, поскольку это понятные, внятные правила игры. Они замещают плановую экономику, как бы и...
Этим вы объясняете коррупцию в 90-х годах, которая была, и действительно, ее, наверное, было даже больше, чем сейчас.
Да.
Но почему
да.
она не начинает сокращаться постепенно, по мере вырабатывания новых институтов?
Согласились. Правильное замечание. И вторая причина. Исторически, и в России, и в Китае, в веках, не в десятилетиях, а в веках, элитой и правящим классом были не собственники, не помещики, не латифундисты, не промышленники, а чиновники. Это историческая традиция. До тех пор, пока власть у чиновников, и они бизнесмену могут дать или не дать разрешение, до тех пор будет коррупция. А когда ситуация меняется, как сегодня это в Америке и на Западе, когда, когда совокупно бизнесмены могут любого чиновника снять,
ну, вы знаете, Евросоюз, например, все критикуют, говорят, что это такое чиновничье государство, чиновничье царство, рай для чиновников. Тем не менее, коррупции там не существует. Вот
ну, она существует меньше. Да, согласен.
Я с вами согласен, что, естественно, был слом общественных отношений, была плановая экономика, потом все рухнуло, возникли новые рыночные отношения, и люди, которые просто могут, то, что называется, решать вопросы, они в этой ситуации, и чиновники, и бизнесмены, они решают свои вопросы, потому что их нужно решать любым коррупционным, некоррупционным методом. Это объясняет, почему действительно у нас там с 90-го года по 99-й год, там, 98-й был такой ужасный бардак, коррупция и так далее. Но почему у нас сейчас, к сожалению, мы по степени коррупции там, и объективным, и субъективным показателям сказываемся к все более худшей ситуации, мне кажется, наилучшим образом объяснила мне вчера Елена Панфилова, глава организации Transparency International. Она достаточно критически там, в газете одной отозвалась о... последних медведевских инициативах, новые идут комиссии по борьбе с коррупцией. Я позвонил, спросил: Лена, скажите, почему вы это все так критикуете? У меня тоже достаточно критическое отношение. А вы-то почему? Она мне сказала очень простую вещь. Она сказала: я была на этих комиссиях и предлагала свои конкретные меры в 2001 году. Потом я была на всех точно таких же комиссиях и предлагала точно такие же конкретные меры в 2004 году. Потом была на таких же комиссиях с конкретными мерами в 2008 году. Сейчас меня зовут на комиссии точно такие же и просят тех же самых мер в 2012 году. С 2001 года не сделала бы абсолютно ничего.
Алексей, вот простите, простите, я вас перебью.
Да.
Значит, это личная обида Панфиловой?
Нет, это не личная обида Панфиловой.
Личная обида Панфиловой – один вариант. Вариант второй, что запаздывают. Но если она эти меры предлагала в 2001 году и предлагает их в 2012 году, надо их предлагать?
Надо... Понимаете, для борьбы надо предлагать, и она продолжает их предлагать. Да. И я хоть и не участвую во всех этих комиссиях, но вот, например, от распила мы даем совершенно конкретные предложения. Не сейчас, мы их и раньше давали. Не просто предложения, мы пишем конкретные поправки, готовые, примите их. их не принимали, сейчас вот начинается снова какая-то штука, давайте бороться с коррупцией, несите нам поправки в наши новые комиссии. Мы их несем, но для того, чтобы действительно что-то, с чем-то бороться, нужна политическая воля и реальное желание. Я обращаю внимание, что первый совет по борьбе с коррупцией при президенте России был создан в каком году? В 2004-м. Был национальный план борьбы с коррупцией утвержден. Вот то, что сейчас мы делаем.
Его,
в 2008 году.
Его, по-моему, возглавлял Касьянов.
Вполне вероятно. Да. Было очень много смешных ситуаций, когда, помните, вот были везде... В 2008 году был утвержден национальный план борьбы с коррупцией, и везде при каждом органе начали создавать свои советы по борьбе с коррупцией. Помните, в Москве кто его возглавил? Да? Владимир Ресин был московским главным борцом с коррупцией. То есть мы видим бесконечное повторение. Вот у нас уже просто дежавю. Но это никаким практическим смыслом не наполняет.
Алексей, не могу с вами спорить, только разговариваю я о другом. Я пытаюсь понять причины. Когда вы сказали, что политическая конкуренция и свобода СМИ, я расписываюсь под каждым вашим, тире, моим словом. Потому что вот эта ситуация, которую вы описываете, и описываете, наверное, в очень во многом справедливо, она именно и возможна только при отсутствии политической конкуренции и свободы СМИ. Но я обращаю ваше внимание, что мы сейчас находимся в СМИ «Эхо Москвы», где посещаемость сайта 50 миллионов в месяц, где аудитория нашей передачи порядка миллиона, ну там 700 тысяч. Да. Поэтому говорить о том, что эти разговоры в СМИ не ведутся, наверное, трудно.
Ну, мне кажется, вы немножко лукавите здесь, потому что «Эхо Москвы» — это явно некое такое уникальное СМИ, а никаких... И «Эхо Москвы», например, в чем его уникальность для меня, конкретно для меня, оно периодически освещает те расследования, которые я веду. А никакое другое средство массовой информации из государственных, там, телевизор и так далее, это первый канал, второй канал, третий канал, четвертый канал, 25-й канал, никогда и ничего не из моих расследований не освещали. Единственное, что они освещают, когда против меня, например, возбуждают уголовное дело, сразу вот с большим удовольствием об этом передает Первый канал.
Хорошо, мы еще конкретно вернемся.
Я просто вернемся. Последнее, можно, да, что я хочу по поводу причин. Мы можем много вдаваться в исторические экскурсы и в том числе совершенно убедительно рассуждать о том, что, например, отсутствие протестантской этики тоже в нашем обществе серьезно повлияло, бла-бла-бла, коррупция, предпосылки и очень много различных факторов. Но, тем не менее, сейчас мы живем в неком постиндустриальном современном обществе, и примерно на равных мы в этом обществе существуем, с Китаем, я США, в Европе и так далее.
Я представляю, как возрадовался Медведев, когда я сейчас услышал ваши слова о том, что мы уже живем в постиндустриальном обществе.
Мы уже живем, явно, да, совершенно.
Проблемам это самое, как это, инноваций.
Огромное количество айпадов на всех совещаниях говорит об этом.
Алексей, если говорить серьезно, то понимаете, что меня смущает в вашем объяснении? Да. Когда я пытаюсь найти глубинные причины, у них есть некое решение. Оставьте собственников в покое. Дайте подняться среднему классу. Не трогайте богатых. И тогда они, вот это вот, общество, оно само и живет коррупцией.
А кто вот, когда к кому мы обращаемся? Сейчас.
Когда вы говорите, необходима смена политической системы, то у меня возникает вопрос. Если вместо Иванова придет Петров, вместо Сидорова – Козлов, вот в этом обществе, в котором мы живем, ведь ничего же не поменяется. Вспоминается старая притча насчет «Зачем ты прогнал мух?» Эти-то хотя бы были сыты, а сейчас новые прилетят голодные.
Ну вот я уж точно не согласен с этой вот такой извечной, такой политической максимумом. Ну вот эти-то старые, они уже наворовали, а новые придут, они молодые, голодные, они тоже будут воровать. Извините, мы по такому принципу никогда ничего не изменим. Давайте тогда вот оставим. Тогда пусть Владимир Иосифович Ресин всегда борется с коррупцией.
Нет, хорошо. Кого мы приведем? Вот хорошо, этих всех убрали. Кто приходит?
Нам нужны политические решения, системные и любые решения, которые действительно будут приводить людей новых, находящихся под контролем, и которые несут политическую ответственность за свои решения.
Остановились. Людей новых. Откуда мы их возьмем? Из Марса? С Марса завезем или с другой страны?
Ну хорошо, избитый пример насчет грузинского ГАИ. Да, вот уже этот пример там уже всем надоел, но тем не менее его упомянем. За один день было расформировано ГАИ, 15 тысяч человек. Было создано новое подразделение, 3 тысячи человек. Сейчас грузинское ГАИ действительно не коррумпированное. Мне на это всегда возражают. Ну что там такое Грузия, 2 миллиона человек. Что такое Россия, 142 миллиона человек. Невозможно сделать такие вещи, завтра разогнать все ГАИ. Но ведь даже никто не пытался провести это в масштабах одного субъекта федерации. У нас есть субъекты федерации такие обособленные. Тот же самый Приморский край, тот же самый Калининград, маленький. Вот там можно сделать такую вещь и там формировать кадровый потенциал нового ГАИ. Вот.
А скажите мне, пожалуйста, разница между Россией и Грузией не только в этом заключается. С моей точки зрения, в России за счет просторов ее, за счет культурного разложения, гораздо меньше уровень патриотизма, чем в Грузии. Это первое. И второе. Контроль за 15 тысячами гаишников в Грузии, новых гаишников, осуществить легко. А в России вы такой контроль не осуществите.
Так я же поэтому и говорю, что, во-первых, мы можем начинать с небольших регионов. Давайте сделаем этот эксперимент в Калининграде, на Дальнем Востоке, на Кавказе, где это очень нужно. И там и начнем выращивать новую элиту. Потому что, понятно, нам нужно это в гораздо больших масштабах.
А потом будем экспортировать ее по стране?
Да, ну у нас ротация, извините меня, милицейских начальников, она есть. Они ездят по стране. Это совершенно правильное решение. Это первое. А второе, что касается Грузии. Да, там может быть у нас меньший уровень патриотизма такого и какого-то национального сознания, но у Грузии предпосылки для борьбы с коррупцией были гораздо хуже, чем у нас. Но вспомните, что такое была Грузия в советские времена. Грузинский прокурор – это олицетворение коррупции. То есть там все это было настолько пронизано. Там мальчики в 13 лет, они мечтали быть ворами в законе, а не космонавтами, как во всем остальном Советском Союзе. Грузия казалась самой безнадежной из всех республик Советского Союза в плане борьбы с коррупцией. И мы видим, если уж они что-то смогли сделать, то мы точно сможем.
А вы не думаете, это вопрос, это не утверждение, а вы не думаете, что одной из причин такого антикоррупционного движения масс грузинских была бедность грузинского населения на тот момент времени?
Конечно. Ну, эффект низкого старта, конечно, без всякого сомнения здесь имел место. Они были абсолютно нищие и понимали, что дальше уже некуда. Вот все, дошли до ручки. Но когда они дошли до ручки, они тоже могли бы друг с другом пообсуждать. Ну, вот вы знаете, у нас тут исторически мы все такие коррумпированные. Вот у нас исторически так все плохо. А у нас культурные корни. У нас вот все мы, везде воры в законе всем управляют и всем командуют. Поэтому
скажите,
давайте что-то не делать.
Такой вопрос. Вот у нас есть организация, не помню, как она называется, вы подскажете. Организация, которая занимается закупкой для госрезерв или Росрезерв, как это называется?
Госзакупка. Много различных. У нас 200 тысяч заказчиков различных, участников госзаказа.
Вот представим себе, что завтра вас вызывает премьер-министр, действующий или новый, и говорит: Алексей, вы искренне боретесь с коррупцией, я предлагаю вам должность директора, начальника Росрезерва. Угу. Вы человек, так сказать, некоррумпированный, принципиальный, все классно. Вы приходите на должность. Что вы будете делать? Вы победите коррупцию у себя в ведомстве?
В ведомстве, если у меня будет политические полномочия назначать всех на должности, снимать с них должности, конечно.
А из кого вы будете назначать на должности? Откуда вы их будете брать? Из друзей и приятелей?
Не из друзей и приятелей, по объявлению. Как это положено. У нас есть закон о государственной службе, и там расписана процедура, как люди вообще поступают на государственную службу.
И как... я вообще ваше мнение, что вы сами того не заметив, поддержали один из пакетов Медведева.
Но это, я поддерживаю практически все пакеты Медведева, только сам Медведев их не поддерживает.
Да, значит, вот эта самая кадровая служба, которая создана, вы 5 минут назад ее критиковали, Совет по борьбе с коррупцией, вот он вам предоставил кандидатуру. У вас есть гарантия, что эти люди не будут брать взятки?
Гарантии может дать только, как известно, сберегательный банк. Никаких гарантий нет, поэтому нужны механизмы контроля.
В первоисточнике страховой полис.
Страховой полис, да, извините.
Греф вас поблагодарил, конечно, я понимаю.
Гарантии дать никто не может. Должны быть механизмы контроля, должны быть механизмы политической ответственности. Значит, сделал что-то не то, себя вышибли. Должны мы, если речь идет о госзаказе, которым мы занимаемся, контролем за которым мы занимаемся профессионально, то распил, он не то что... дают какие-то предложения. Мы, как я уже сказал, сделали официальные поправки в закон и в 94-й действующий, и в федеральную контрактную систему, которая предполагается будет вводиться.
Или вы ее поддерживаете?
Федеральную контрактную систему, да, как принцип, я не поддерживаю, потому что одним из главных идей в федеральной контрактной системе заключается презумпция добросовестности чиновника, к чему мы явно не готовы и что не соответствует действительности, что позволит абсолютно волюнтаристским образом, покупая все, что угодно, и механизмов контроля там нет.
Я-то нашел там ровно обратно. Я там нашел персональную ответственность офицера.
Ее нет.
Нет, она есть. Она есть.
В том-то и дело, что она на уровне декларации. Вы сам проект читали?
Ее нет.
Вот там не прописано никаких какая персональная ответственность. Человек может покупать все, что угодно, да. И он на уровне декларации Набиуллина об этом говорила. Да. Но никакой ответственности там не заложено.
Ответственность там идет совершенно другую норму. Ответственность за неисполнение офицером, ведущим контракт, она заложена в Уголовном кодексе должностных преступлений.
Мы, видимо, читали с вами разные какие-то поправки. Мы посвятили федеральной контрактной системе огромное количество времени, было много дебатов на эту тему. В любом случае, мы против нее, но мы занимаем конструктивную позицию. Мы дали совершенно некие конкретные механизмы, как вот в существующей системе, без слома там всей политики, демонтажа коррумпированного режима и все остальное, как в этой системе можно что-то улучшить по сфере госзакупок.
Куда вы их дали?
Мы, во-первых, официально их принимало Министерство экономического развития. Мы то направили. Да. Сейчас существуют вот эти вот группы при Большом Медведевском правительстве, в котором я отношусь скептически, но я вижу там людей, настроенных весьма искренне, которые там работают. Алексашенко, Куриев, Коварский и так далее. Они попросили меня поучаствовать. Я сказал, что мы участвовать не будем по очевидным политическим причинам, потому что мы не верим, что к этому придет. Но мы это распило. Официально направляем вот в эти поправки. Я их с собой принес.
Не там знаете, совершенно конкретные вещи. Они приняты, не приняты, как-нибудь не
Ну, я не знаю, как будет работать это большое правительство, по какой процедуре они не принимают. Значительная, кстати говоря, часть наших поправок, которые мы отправляли в Министерство экономического развития, она была принята. Некоторые вещи ключевые для нас, например, возможности иска в защиту неопределенного круга лиц. Да, потому что сейчас я не имею права обжаловать, например, действия Следственного комитета России, который закупает себе джипы «Инфинити» непонятно зачем. Если эта норма будет принята, я могу бы, распил как общественная организация, может от имени всех граждан России просто оспорить сам факт необходимости закупки, вот, например, вот этих джипов, ну или там чего угодно, золотых унитазов и так далее. На уровне вот концепции Министерство экономического развития приняло эти вещи. Если они будут реализованы в законодательстве, то отлично, супер. Но я хочу вот просто, опять же, сказать такую предметную вещь. Распил существует год, проект распил. Мы за это время обжаловали коррупционных, как мы считаем, конкурс успешно, там, на 40 миллиардов рублей. У нас в ФАСе такая существует как бы квазисудебная процедура. Да. В большинстве случаев у нас статистика показывает, мы там 65%, мы выигрываем всегда. Но практически за каждым отмененным заказом стоит же конкретный коррупционер. Или человек, который злоупотреблял служебными полномочиями. Вопрос. Сколько людей привлечено к уголовной ответственности? Ноль. Сколько людей, в отношении которых вообще были начаты расследования? Ноль. Сколько людей были отстранены от должности? Один за все время. А вот это вот уже штука, которую никакая общественность не контролирует. Здесь как раз мы говорим о касте неприкасаемых.
Вы знаете, вы уже на эту тему говорили. Я обещаю, что мы к концу передачи на эту тему еще поговорим. Но вот знаете, есть, помните, пример с полстакана коньяка, да? Оптимист целых полстакана, пессимист всего полстакана.
В оригинале про воду.
Я про коньяк знаю.
Коньяк, ну хорошо.
Ну вот, вот вы об этом сейчас рассказываете. И вы как пессимист, с возмущением, никого не сняли, никого не посадили. А я слушаю вас как оптимист. Это до чего же мы дожили, в хорошем смысле этого слова, что некая общественная организация, но явно не проправительственная, в государственном правительственном органе, ФАСе, выигрывает 65% дел против правительства.
А я вам хотите объясню, почему я пессимист скорее? Потому что вот сейчас происходит это большое правительство, нас туда приглашают, зовут, там будут всякие замечательные разговоры о том, что вообще такие организации, как Распил, нужно из бюджета финансировать и так далее. А на фоне этого к нам отдел по борьбе с экстремизмом всех моих сотрудников Распила вызывает все на беседу, высылать там какие-то требования, явки и так далее. То есть почему я пессимист.
Я вам прокомментирую, почему вас могут ваших сотрудников вызывать, но мы это сделаем после небольшого перерыва. В эфире программа «Дуралекс», и сегодня моим гостем является Алексей Навальный. Встретимся через мгновение. Добрый вечер еще раз. «Дуралекс» в эфире. Ведущий Михаил Борщевский, гость программы, блогер, юрист Алексей Навальный. Алексей, вас могут вызывать ведь еще и в полицию в связи с тем, что вы сделали некое заявление или сделали некую публикацию, и как источник информации для дальнейшей проверки.
Отдел по борьбе с экстремизмом. Это же отдел по борьбе с экстремизмом. Если хорошо.
Вам экстремизм приписать нельзя никак.
Я предполагаю, что, может быть, мои некие политические воззрения могут толковаться какими-то людьми ошибочно, как экстремистские. Но уж сотрудники проекта «Распил», юристы, которые сидят, уткнувшись в свои ноутбуки, копаются в госзаказе, им-то тоже сложно предъявить экстремизм. И мне вот становится непонятно и очень печально, и настраиваюсь я очень пессимистично, потому что я вижу, что значительное количество нашей властной элиты, они считают антикоррупционную деятельность экстремистской. Потому что, а что ты к нам лезешь? знаешь вообще? Какие-то непонятные люди, 5 человек, собрались и лезут нам, пристают к нашему госзаказу.
Вы знаете, вот, наверное, я в чем-то с вами соглашусь, а в чем-то нет. Любая система сама себя защищает. Мы сейчас не обсуждаем, хорошая, плохая. Любая система сама себя защищает. Почему я оптимист? Потому что, с моей точки зрения, общество стало очень выздоравливать. Причем движение это идет и сверху, и снизу. Я привожу пример, что общественная палата была создана по инициативе Кремля, конкретно Суркова, которого все время обвиняли в том, что он пытается укатать политическую систему в асфальт, да, а он создавал общественную палату, которая как бы была направлена против. Медведев, у которого все в жизни в порядке, создает большое правительство, открытое правительство, которое заседает под камерой, прямая трансляция на Вести-24, где ему говорят не всегда приятные вещи, где находится, в частности, Олег Сашенко, которого привели в пример, и я ряд других назову весьма-весьма независимых и умных людей. То есть движение, с одной стороны, верхи хотят, с другой стороны, низы хотят.
Вот, я имею в виду... Возражу.
Давайте.
Они все находятся в порядке. Они там под камерой что-то говорят и так далее. Я вот, например, одна из таких сфер моей деятельности, главная сфера моей деятельности, это защита прав миноритарных акционеров. И защита моих собственных прав миноритарных акционеров. И глядя на их прекрасные большие правительства, как они там обсуждают, и все у них в порядке, я вижу о том, что «Газпром» без конца отчуждает, проводит нерыночные сделки, отчуждает имущество по цене в несколько раз ниже рыночной. В этих сделках участвуют такие замечательные люди, типа Геннадия Тимченко, старые друзья Владимира Путина. Это все абсолютно открыто обсуждается в газетах. Эксперты, даже не я, говорят, что это коррупционные сделки. И это происходит совершенно безнаказанно. Просто совершенно безнаказанно. Так вопрос. Система, которая защищает сама себя, это же конкретные люди. Так давайте этих людей вычленим и накажем. Вот еще один отличный
пример. Да. Хорошо. Вот это красивая очень фраза. Да, система сама себя защищает, давайте этих людей вычленим и накажем. Что конкретно вы предлагаете сделать?
Объясняю. Абсолютно конкретный пример. 2 года назад я сидел в этой самой студии, в программе Сергея Гуриева, и презентовал здесь некую мою программу о том, как нужно бороться с коррупцией в компаниях под государственным контролем. Она называлась «Как в 6 приемов сделать из «Газпрома» нечто приличное». Абсолютно практические шаги. Через год, спустя год, часть этих шагов была принята президентом Медведевым, в том числе не потому, что я такой умный, а потому, что некоторые вещи были очевидны. Одна из этих очевидных вещей заключалась в том, что давайте выгоним всех чиновников из советов директоров компаний. Все рукоплескали этому, в том числе и я, заявляли, как это все прекрасно делается. В этом году случилась такая штука, и меня номинировали в совет директоров компании «Аэрофлот». Я смотрю, кого же номинировало государство, которое, обладая в «Аэрофлоте», имеет существенный пакет. Я вижу Глеб Никитин, заместитель руководителя госкомимущества, Тихонов Александр, директор департамента Минтранса, Чемизов Сергей, гендиректор Ростехнологий, формально не госслужащий, но по факту госслужащий.
Я думаю, что я прошу прощения, но я вам не верю.
Ну, вот это официально, это вот это просто, официальные данные.
Но это по закону невозможно.
Ну как не, вот тем не менее, это случилось.
По закону невозможно. Ну, я никогда не поверю, что кто-то...
Можно вас попросить тогда, как государственного чиновника, проверить и гневно отреагировать?
Я просто могу вам сказать, что председателем совета директоров «Аэрофлота» является человек, который не является государственным служащим.
Да, конечно.
В частном бизнесе.
Да.
Да?
Слушайте, ну это вот официальный пресс-релиз, это вот официальные данные, которые произошли. Поэтому вопрос, вот такой вопрос к аудитории, к Медведеву, ко всем. Кто это вообще должен сделать?
Это я проверю, но это вопрос физически не
Хорошо, а кто возглавляет совет директоров «Газпрома»?
Зубков? Андросов? Нет, Андросов.
«Газпрома».
А, «Газпрома» не знаю.
Зубков. Почему Зубков там сидит? Он министр у нас. Вот что Зубков, который вице-премьер, который вообще сельским хозяйством занимается, ну что он делает в «Газпроме»? И я, когда вижу коррупционные сделки в «Газпроме», эти сделки забирают у меня деньги. То есть это не просто такое эмоциональное высказывание. Они меня грабят.
А у вас есть акции «Газпрома»?
У меня есть акции «Газпрома». Я акционер «Газпрома». А завидовать здесь нечего, понимаете? Я вот ничего не получаю. Я не понимаю, если президент Медведев это решил, все мы ему похлопали, ну почему, кто же еще может заставить систему работать, если не президент Медведев? Почему
скажите
это происходит?
Мне, пожалуйста, скажите мне просто, вы сейчас вывели меня на некий философский вопрос.
Да.
А скажите просто, президент Медведев или президент Путин, вы считаете, они могут систему поменять по своему желанию в один момент?
Я считаю, что это моя абсолютная твердая убежденность, что они обладают достаточными полномочиями, чтобы генерировать политический сигнал достаточной силы для того, чтобы начать реформы. Значит, здесь не нужно ничего, кроме голой политической воли. Было бы желание. Опять же,
это я вам напомню один пример. Значит, лето позапрошлого года. Значит, есть политическая воля. Медведев вносит поправки в статью 108 УПК, что бизнесменов нельзя брать под стражу по экономическим делам до суда. Помните, да?
Да.
Три месяца берут под стражу сплошь и рядом.
Нет политической воли. Никакой политической воли нет. Точно так же, как нет политической воли, понимаете, по делу Даймлера, например, который я тоже расследую. Вот уже высказались все.
Вы хорошо поменяли тему.
Ну, значит, почему? Абсолютно, знаете, то же самое.
Алексей, значит...
Нету политической воли, есть декларации. Когда мы говорим, что в 2004 году
был создан комитет по борьбе с коррупцией при президенте. Когда в России появлялись цари, новые цари, с политической волей, то их табакеркой по башке хлопали. Потому что пока ты систему изнутри не взорвешь, помните, как Горбачев взрывал систему изнутри?
Прекрасный пример вы привели. Значит, Путин, я не знаю, Медведев и так далее, они не хотят, чтобы их друзья, не знаю, Ротенберги, Ковальчуки и Тимченко хлопнули их табакеркой по башке. Ну так мне не нужен такой президент, который работает для того, чтобы его не хлопнули табакеркой по башке и обеспечивает интерес своих друзей. Я, извините, просто, хочу, чтобы было по-другому устроено в стране.
Знаете, вы мне сейчас напомнили одну историю. Значит, это где-то, по-моему, конец 40-х, начало 50-х годов, была такая опера. Смысл заключался в следующем. По-моему, автор был Соловьев, но могу путать. Смысл заключался в следующем. Значит, к Ивану Грозному приходит некий холоп, даже не боярин, а холоп, и говорит: Иван, как ты правишь? Ты Русь губишь великую. Иван ему говорит: значит, давай так. Вот сейчас ты сядешь на мой трон, и если до конца дня ты не попросишься с трона сам уйти, быть тебе царем. А попросишься с трона уйти, голова с плеч. Через несколько часов холоп сказал ему: Иван, руби мне голову.
Ну, это про рабы на галерах, понимаете? Вот прямо так всем тяжело, что они по 12 лет сидят и не хотят уходить.
Я вам привел пример. Я вам привел пример из оперы. Я могу привести другой пример, хотя мы сильно выходим за рамки передачи. Когда я 11 лет назад пришел в правительство, я был чуть-чуть старше вас, сегодняшнего, и мне казалось, что все же решается так просто. Вот за 11 лет я понял, что ни у одного вопроса нет простого решения.
Это, конечно, ни у одного, но было бы желание их решать.
Вот. А вот что касается желания решать, то посмотрите, что мы имеем. Мы упомянули Transparency International. Значит, за год мы положение России в этом, по данным Transparency International, не ухудшилось, а наоборот улучшилось. Мы поднялись, по-моему, там на 5, 6, 7
ступеней. На 6 мест.
На 6 мест. Все равно низко, но...
142-го на какой-то там...
Все равно низко, но...
Мы выполнили некие формальные требования. Это замечательно, что мы их выполнили.
Дальше,
это
смотрите,
хорошо.
Сколько времени общество требовало декларирования расходов чиновников? Бред полный, декларирование расходов невозможно, о чем я много раз говорил. И в итоге мы сегодня имеем, с моей точки зрения, прекрасный совершенно на данном этапе законопроект о контроле над расходами, который очень усложняет жизнь коррупционерам, реально усложняет. Продавить его будет трудно. Вы говорите про систему, была политическая воля. Вот Медведев вносит пакет по реформе политической системы. Какое сопротивление в Думе пошло? Сразу.
Какое сопротивление? Единая Россия приняла то, что хотела. Единая Россия имеет там большинство. Никакого сопротивления я не вижу. Прекрасно. Внес? Прекрасно. Но у меня другой вопрос. Хорошо, какая нужна им политическая воля или дополнительный механизм или рычаги для того, чтобы расследовать дело Даймлера, для того, чтобы расследовать дело Магнитского?
Ничего не происходит. Насколько я знаю, по Даймлеру там выяснилось, что закупка-то производилась еще в 90-е годы, контракт подписывался.
Нет, там вот вы не правы здесь.
Может быть, я ошибаюсь, но
там много разных сделок в течение многих лет произошло. Даймлер американский признал, что они платили взятки российским чиновникам. МВД, ФСО, Минобороны и так далее. Даймлер российский признал это официально. Да. Но расследование висит. Почему? Правильно. Потому что они ждут, пока выйдут сроки давности. Там с 2002 года по 2007. Вот поэтому...
Информация, что с 97 по 2002 основные взятки были.
Поскольку это расследование первичное было в Department of Justice в США, мы запросили запросили все эти документы. Почему-то Генпрокуратуре для этого нужно было много времени, а мы это все сделали за неделю. Они совершенно в открытом доступе находятся. И все эти таблицы и названия офшорных компаний, все это есть. Но действительно, наши следственные органы, Следственный комитет Российской Федерации, занимается тем, что затягивает дело и ждет, пока выйдут сроки давности. Вот и все.
Ну, я повторяю еще раз, мы здесь с вами, нам трудно разговаривать, у вас, у меня нет документов. По моим данным, там все закупки, вот те криминальные закупки, они были в конце 90-х.
Нет, это не так. В 2007 году была последняя закупка. Только из этого дела. И эти все люди работают?
Нет, я не в той позиции, чтобы утверждать, что что у нас все супер-пупер. Поймите, я...
Да у нас совсем все не супер-пупер.
Супер-пупер, но я просто хочу обратить ваше внимание. Вот вы... знаете, в чем мы с вами не сходимся? Угу. Вы говорите о том, что нет политической воли, ничего не происходит, ВОЗ, оно не там. Я только хочу обратить ваше внимание вот на что. Вы все время ссылаетесь на то, что эти закупили то, эти закупили то, эти закупили это. А скажите просто, по чьей политической воле стали доступными данные в интернете о всех закупках?
То, что Путин сделал много замечательных вещей с периода 2000 по 2003 год, было бы даже глупо спорить. И закон, 94-й закон, который тогда наши чиновники просто прошляпили, и получился такой закон, который сейчас мы много критикуем, который действительно позволил нам отслеживать закупки, это действительно заслуга Путина Владимира Владимировича. Да.
Что вы сейчас сказали? Закон, который чиновники прошляпили. Да. То есть вы тем самым говорите о том, что тому же самому Путину, когда он проявляет политическую волю, приходится в первую очередь преодолевать системное сопротивление чиновников.
Мы его избирали президентом,
нет,
да?
Так или не так?
Конечно,
а при этом
но я хочу, чтобы он и дальше продолжал проявлять и преодолевать, а он этого не делает.
А при этом вы говорите, что если сегодня поменять систему, поменять лидеров, вот давайте, так сказать, там, да, вот вас назначить там, на такую-то должность, то вы это сопротивление чиновников преодолеете на щелчок пальца.
Я хочу сказать...
Несерьезно.
Абсолютно серьезно. Я хочу сказать, что до 2003 года он что-то преодолевал, а сейчас он ничего не преодолевает, а только течет по этой нашей замечательной речке коррупции. Не происходит ничего.
Я не люблю обсуждать людей, не присутствующих в студии, ни с позитив, ни с негатив.
К сожалению, Владимир Путин не хочет нам
конкретный присоединиться. Вопрос. Конкретный
Давайте.
Вопрос. Вот была введена санкция за взятку. Кстати говоря,
Кратные штрафы имеете в виду?
Да. А как, кстати говоря, как вы расшифровываете термин коррупция? Коррупция – это взяточничество или что-то другое?
Как я расшифровываю термин
коррупция? Да, потому что мы о терминах договориться. Как вы расшифровываете термин коррупция? Это взяточничество или это что-то другое?
Коррупция может включать в себя взяточничество, злоупотребление служебным положением. Это некие намеренные действия, которые ведут к незаконному обогащению. Я трактую это таким широким образом. Сюда разные вещи могут включить. Коррупция же бывает государственная, бывает коммерческая. Любая коррупция может быть.
Просто я не в плане того, что я вас поправляю, просто я иначе употребляю термин коррупция. Значит, коррупция не обязательно ведет к обогащению. Скажем, телефонное право в суде – это тоже коррупция. Хотя совершенно не обязательно, что тот, кто позвонил, получил деньги. Коррупция – это использование должностного положения не в соответствии с законом.
Ну, это тогда вообще любые нарушения закона вы под коррупцию подгоняете. Я здесь склонен трактовать более узко,
должностные.
Это не принципиально.
Да. Нет, почему я об этом говорю? Потому что я сейчас сам оговорился, сказал неправильно. Кратная ответственность за коррупцию, кратная ответственность за взяточничество.
Да. Кратные штрафы, так называемые, Медведева.
Да. Как вы к ним относитесь?
Я отношусь к ним... Не очень хорошо. Замечательно, вели их прекрасно, но это бессмысленная мера. Вот я как раз смотрю интервью, принес его специально в студию, главного борца с коррупцией господина Сугробова из МВД. Вот он приводит примеры здесь кратных штрафов. Два сейчас пока у нас было дело, где кратные штрафы. Это у нас судебный пристав в Москве и руководитель одного из районов Татарстана.
Ну, Сугробов не прав, потому что...
Ну, вот это свежее интервью, которое неделю назад.
Ну, просто
если
прав.
Уж он если взять, не обладает
не
данными.
Ну, не обладает. Потому что у меня месяц назад было совещание судей Верховного суда, где Лебедев приводил примеры, приводил статистику. Значит, по кратным штрафам, кратные штрафы были применены в 35% дел по взяткам, которые были рассмотрены в суде, то есть мы говорим о тысячах. Отлично. Не о двух, а о тысячах.
Это прекрасно, то, что происходит. Да. У нас, если мы возьмем просто статистику Следственного комитета, он нам тоже скажет, что у нас 11 тысяч дел было передано, начались расследования по коррупционным проявлениям.
Там уже по приговорам стоявшимся. Хорошо, Алексей, так вы за эту меру или против?
Я считаю, что можно добавить эту меру, но это принципиальным образом ничего не решает.
А что нужно тогда сделать?
А нужно вывести неприкасаемых из вот этого иммунитета.
Это вы уже пятый раз говорите.
А потому что сейчас нам, вот смотрите.
В Уголовном кодексе ничего менять не надо. Надо менять в практике его...
Ничего не нужно менять в Уголовном кодексе.
Надо менять в практике его применения.
А я, как некая, там, представляю общественную организацию, которая занимается расследованием коррупции, там, миноритарных оценок. Мне не нужны к чертовой матери все эти новые инновации в Уголовный кодекс. Мне нужна очень простая вещь. Когда я обжалую в действия сотрудников милиции в порядке статьи 125, чтобы суды делали то, что им положено делать, потому что у меня ситуация, при которой я веду расследование, например, по ВТБ, я уже там установил абсолютно всех, у меня милиция постоянно мне отказывает в возбуждении уголовного дела, я постоянно признаю незаконными бездействия милиции, и не происходит ничего. Никого не увольняют, не привлекают к ответственности, ничего.
То есть к тем двум постулатам, о которых мы с вами договорились, конкурентная политика системы и свободной СМИ, выясняется, что надо добавить третью. Это независимый суд.
Мы прошлую нашу программу посвятили тому, что без независимого суда мы не сделаем вообще ничего. Поэтому это некая такая константа. Самое главное, нам нужно, чтобы не было неприкасаемых. У нас сколько угодно могут учителей, врачей, мелких чиновников отправлять на скамью подсудимых. Но, к сожалению, это не происходит совсем с большими чиновниками.
Кстати, Коля, вы об этом заговорили. Скажите мне, пожалуйста, в вашем представлении, каков процент от общего коррупционного взяточничества бюджета России, какой процент приходится на мелкую, вот эту бытовую, низовую коррупцию, и какой процент на верхнюю, чиновничью?
Невозможно. Я не могу это посчитать, потому что здесь нет никаких объективных данных, и посчитать это невозможно. А, наверное, если мы суммируем все взятки, которые были выданы для того, чтобы то, что называется, отмазать от армии, то, конечно, это будет больше, чем было украдено в «Газпроме». Но суммировать это все невозможно.
Почему я спросил? Нет, на самом деле, возможно, есть...
Но общественная опасность немножко другая.
Есть другая тема, да, конечно. Значит, есть исследования специалистов, значит, там называют цифру 80% низовая коррупция, порядка 17% коррупция среднего звена, то есть муниципальный уровень чиновников, вот это вот среднего звена, и где-то, соответственно, там получается 3% верховая коррупция. Знаете, о чем идет речь, самое забавное? Угу. Не по количеству случаев, по суммам.
Не знаю, какими данными они могли пользоваться, чтобы вывести эти вещи. Ну вот смотрите, у нас президент Медведев заявляет, что из 5 триллионов рублей, выделяемых на госзакупки, воруют 1 триллион. Причем он говорит, воруют. Нет, он говорил, неэффективно использует. Он сказал, что расхищается 1 триллион. Я думаю, что эта цифра немножко завышенная. Расхищается немножко меньше, но существенная сумма. А мне очевидно, что большая часть этих денег, она на крупнейших подрядах и расходуется. Это в основном строительные работы, всякие такие вещи. А у нас, если мы посмотрим статистику госзаказа, недавно журнал Forbes сделал замечательное исследование «Короли госзаказа». Мы увидим, что основные подрядчики по всему госзаказу у нас все те же самые ребята, только в профиль. Ротенберги, Ковальчуки, Тимченко и так далее. Ну вот никуда мы не уйдем от этих фамилий.
Уйдем от этих фамилий. Я не являюсь ни их прокурором, ни их адвокатом. Я хочу сказать о другом. Вот вспомните, пожалуйста, Чуйченко докладывает Медведеву по этим самым...
По томографам. 4 уголовных дела возбуждено. До сих пор там посадили, по-моему, одного человека.
Вам важно, сколько посадили или сколько осудили?
Мне важно, чтобы томографы закупали по нормальной схеме.
Так вот, что происходит? Значит, 4 уголовных дела, фигурантов там, по-моему, человек 30. Значит, поснимали с должностей, по-моему, всех уже абсолютно. Кто там, это были вице-мэры, там, вице-губернаторы, которые отвечали. Всех поснимали с должностей. Уголовные дела продолжаются, расследуются. Цена закупок томографов на следующий год после этого доклада снизилась на 50%.
Да, супер.
Эффективно?
Неэффективно. Совершенно неэффективно, потому что это все случилось после того, как президент Российской Федерации провел специальное заседание по этим томографам, сказал про конкретные томографы, трез бумагами, отдал Чуйченко, и они вот действительно напрягли весь свой политический ресурс, чтобы конкретно решить вопрос с томографом.
Что делать?
А у меня таких вещей полно. Ну, что делать? Принять, как минимум, наши поправки, при которых я, Алексей Навальный, когда я этот томограф обнаружу, мне не нужно политическое указание Медведева. Я сам подам иск в защиту неопределенного круга лиц. А в суде мой иск будет рассмотрен справедливо, и эта закупка будет отменена. А
и после случае, если, будет и отменена, в случае, да. Поддерживаю. Только одно маленькое уточнение. Да. А если ваш иск окажется необоснованным, то...
Необоснованно, я проиграю.
И все.
Как это происходит в суде? Я заплачу госпошлину, пожалуйста.
А, вот. И будет... госпошлину.
Я заплачу госпошлину, но если у них есть желание подать на меня по чести и достоинству, пусть подают по чести и достоинству. У всех есть механизм судебной защиты. Знаете... Но если я выиграю, а как я уже сказал, в ФАСе я выигрываю там, в 65% случаев, я хотел бы, чтобы тогда Генеральная прокуратура выясняла, а почему? Не просто так вот у нас, знаете, в госзаказе такая странная система. Какой-нибудь МВД региональное начинает закупать бензин на 30% дороже. Мы идем в ФАС, выигрываем, отменяем заказ. Ну, отменили, не получилось. Называется, не смогла я. Алексей, а почему вот нет тут, расследования-то? Вот тут, почему вот такое вот случилось?
Вот, вот тут я абсолютно ваш сторонник, абсолютно. Я даже могу вам похвастаться своим авторством одной идеи, которая сейчас вошла в национальный план. У нас сегодня чиновник мотивирован сказать «нет» заявителю. Потому что если он скажет «да», к нему могут быть вопросы, а не за взятку ли он сказал «да». А если он сказал «нет», ему за это ничего не будет. Правильно?
Да.
Вот идея заключалась в том, и она сейчас, вот, повторяю, сейчас включена в национальный план борьбы с коррупцией на 2013 год. В случае, если чиновник сказал «нет», и в суде его решение будет отменено, то чиновник платит штраф. Мы тем самым мотивируем чиновника на то, что «да» говорить безопасно, а «нет» говорить опасно. Можно на штраф напороться.
Только здесь еще мы снова выходим на суды, чтобы суды принимали решение.
Правильно, да. Это мы договорились в первой передаче. Так вот, к чему я веду? Я ваш концептуальный сторонник в том, что нужно сделать ответственность чиновников, публичной, судебно-публичной, я имею в виду, можно, чтобы было обжаловать их решение, да, но только я при этом подчеркиваю, что и заявитель должен... Пожалуйста, по-простому говоря, попасть на бабки.
Частично это реализовано. Если сейчас там, чиновники неправильно сделали заказ, они могут быть оштрафованы антимонопольной службой. Ну, тоже да. Такая квазисудебная процедура. На практике, конечно, когда они разыгрывают томограф, с которого можно взять $1 000 000, а потом заплатить штраф 50 тысяч рублей, здесь нет проблемы. Но тут же дело не только в штрафе. Это вопрос какого все-таки уголовного преследования. И я бы хотел, чтобы по каждому факту, где мы доказали, что был заказ неправомерным, проводилась хотя бы проверка в порядке статьи 144.
Алексей, вы так говорили, я с вами согласился уже, не уговаривайте.
Ну вот пусть
меня одна, с меня одна тема,
пусть
меня,
полномочия.
Меня одна тема забеспокоила.
Да.
Вы сказали госпошлина. Я просто против безответственности любой из сторон, как чиновников, так и общественных организаций. Какого размера госпошлину вы готовы заплатить?
За мое право подать судебный иск?
Да, за право подать судебный иск в интересах...
Минимальную, небольшую, фиксированную. Мы, например, очень долго спорили с антимонопольной службой, которая пыталась таким... Мы в целом как бы поддерживаем то, что она делает, хотя очень много с ними спорим и судимся постоянно. Они хотели ввести пошлину кратную сумме госзаказа. Ну, то есть для того, чтобы обжаловать там госзаказ на миллиард, я должен неизвестно откуда взять 100 тысяч рублей и заплатить эту госпошлину. Это совершенно неприемлемо. Я же подаю иски в защиту неопределенного круга лиц, фактически.
Окей.
Значит, пусть 500 рублей я готов поставить.
Да. Потом выясняется, что ваш иск был необоснован.
Да.
Значит, потрачено время проверяющих, суда, юристов компании, в отношении которой вы подали.
Угу.
Это совокупно стоит те самые 100 тысяч.
Пусть предъявляют мне издержки. Как и я хотел бы предъявлять издержки. Вот, например, что я бы очень хотел сделать.
Да. Вы готовы на то, что помимо пошлины можно было заявителя взыскивать издержки?
Разумные издержки нужно взыскивать. Но, однако же...
Разумные что такое? Я не знаю, какого термина.
Реально, фактически. Ну, пусть и у меня это будет
подтвержденные.
Право. Подтвержденные. А пусть и у меня это будет право, потому что сейчас проект распил, финансируется, люди просто на нее присылают деньги. 20 тысяч человек присылают там по 400 рублей. А если бы за каждое дело, которое мы ведем в антимонопольной службе или в суде, взыскивались бы реальные издержки...
Согласен,
то тогда бы мы были вообще в
шоколаде. Да,
но, к сожалению, наши суды мне говорят, знаете, день работы вашего юриста или твой день работы как адвокат стоит 200 рублей. До свидания.
Понятно.
Ну, я думаю, что вам проблема, это известно.
Да.
Отлично.
Скажите мне просто, вы придете на парламентские слушания в Госдуму, если вас пригласят?
Смотря по какой теме, смотря кто пригласит.
Например, по коррупции.
Ну, парламентские слушания – это там, во многом бессмысленная потеря времени. Мы ходим на такие мероприятия постоянно.
Вы
когда
лично,
они содержательные.
Алексей, много слов. Извините, вот здесь много слов. Вы лично придете, если вас пригласят
по
на парламентские
слушания? По конкретной тематике.
По если закону, от этого есть, по контрактной системе.
Я хожу на них постоянно. Приду. Я хожу на них постоянно, мы пишем поправки.
В
парламент не приглашают.
А вы в парламент, если пригласят, придете?
Приду.
Окей. Представьте себе, что на 30 минут вы стали президентом Российской Федерации.
Да.
Три указа, которые вы подпишете за 30 минут. Три указа, три закона.
Я создам независимый орган по борьбе с коррупцией, аналогичные тому, что было создано в Гонконге, аналогичные тому, что существует в Сингапуре.
А вы знаете?
Давайте.
Это просто... Сколько будет стоить место начальника этого органа?
А, ну, нисколько не будет. Я ее не буду продавать. И я следующим законом я сделаю так, что это место не будет продаваться. Да? А третий закон...
Вы смотрите такой орган. Да. Ладно. Вы ему отдадите функции Следственного комитета, Генпрокуратуры, ФСБ.
Нет, это не должен быть орган, который просто станет мега каким-то ФСБ, КГБ, чем угодно. Это должен быть орган достаточно небольшой, компактный, который, расходы которого, конечно, оплачиваются по факту. У нас есть независимые прокуроры США. Они не узурпировали, на самом деле, все функции. Они у них, на самом деле, они тоже достаточно зажаты. Но они могут вести действительно независимое расследование. Нам нужно, на самом деле, 10 таких структур, 10 независимых прокуроров, которые со своим аппаратом...
Стоп, я хочу понять. Независимые прокуроры, спецпрокуроры – это то, что я поддерживаю двумя руками, об этом давно говорю, но это ничего не имеет общего с созданием спецоргана по борьбе с коррупцией. Мы про что сейчас говорим?
Мы говорим про спецорганы по борьбе с коррупцией.
Я оставлю независимых прокуроров в стране. Их вообще Сенат назначает в Америке.
Ну, это в Америке, да. По-разному их можно назначать здесь. У нас Сенат, Сената нету. Ну, в парламенте сидит Единая Россия, которая вообще делает все, что ей скажут в исполнительной власти. Нам нужен независимый орган по борьбе с коррупцией.
Независимый от кого?
Независимый.
Он кому будет подчинен? Президенту? Это орган со звездочкой?
Он будет... не подчинен даже президенту. Когда он будет создан, он будет подчинен общественной комиссии, которая там в том числе надзирает за его контролем. Он будет подчинен скорее парламенту.
Значит, у него будут какие-то властные полномочия?
У него будет большое количество властных полномочий.
Алло.
Ну,
Алексей, простите.
Да.
Такое вправе невозможно.
Возможно.
Михаил, нет, это невозможно. Возможно. Вправе это невозможно.
Возможно, вправе.
Все. Но есть разделение, три ветви власти.
Да.
Да? Значит, в какую ветвь власти вы этот орган будете встраивать?
Этот орган, естественно, будет являться частью исполнительной власти. Но не обязательно, что он будет напрямую под контролем президенту.
А кому он будет подконтролен?
Ну, исполнительная власть. Хорошо, давайте обсудим, что такое слово подконтролен. Снимать и назначать руководителя, направлять его деятельность. Сейчас генпрокуратура подконтрольна президенту.
У нас генпрокуратура не вписывается ни в одну из власти, в этом ее проблема. У нас генпрокуратура, если посмотреть нашу конституцию, не вписывается ни в одну из власти.
Значит, вправе такое возможно или невозможно?
Нет,
наша генпрокуратура
невозможно.
Существует или нет? Или она в космосе летает где-то возможно?
Она существует, а поэтому с ней все время
существует,
возникают.
И мало
с ней все время возникают проблемы. У нас еще ни один генеральный прокурор не ушел без скандала. Именно потому, что она не системный орган. Она не вписана ни в одну систему власти.
Она существует, тем не менее.
Существует.
Хорошо, как орган... представитель президента в судах. Вы оспаривали как хоть раз существование прокуратуры.
Скажите мне, пожалуйста.
Существует,
Значит, вы предлагаете этот орган сделать по принципу генпрокуратуры.
Нет, то есть... я предлагаю орган сделать по принципу прокуратуры. Давайте здесь не передергивать. Нам нужен действительно независимый орган.
От кого независимый?
Независимый от исполнительной власти.
Так, вы только что сказали, что он должен ходить в систему исполнительной власти. Он должен быть законодательный орган при парламенте.
Внутри системы исполнительной власти, опять же, возвращаясь к существующей странной прокуратуре, она все-таки скорее в системе исполнительной власти, мы все понимаем.
Конституция написана в разделе судебной власти, неважно.
Судебной власти, сами понимаем, мы как бы вообще ее странно относить.
Конституция, она там. Бог сидит с прокуратурой. Вот этот вот орган. Он это что?
Он должен быть создан. Он должен быть создан президентом таким образом, чтобы он не подчинялся впоследствии президенту, чтобы на него не могли оказывать давление и влияние различные чиновники и так далее. Это вполне возможно. Был создан орган, например, в Гонконге в том же самом, его создавал генерал-губернатор Гонконга. Но тем не менее орган был в целом независимый. И здесь такое нужно создать. Поэтому человек, который создаст этот орган, он должен обладать политической волей и обладать достаточной политической волей, чтобы не вмешиваться в работу этого органа впоследствии.
Извините, вот это уже пошла демагогия.
Почему демагогия?
Это демагогия. Потому что, когда вы говорите создать независимый орган, не подчиняющийся никому, но создаваемый президентом, я услышал вас, это ваши 30 минут, ваш указ, второй указ.
то, что мы с вами говорили, это указ, который будет касаться реформирования судебной системы. Ну, понимаете, это же тоже вот это демагогия. Ваши три указа. Скажите первые три слова, когда станете президентом. Это же не указ, это должны быть комплексные законопроекты, которые касаются там различных вещей.
Когда вы говорите
вещей.
Реформу да. судебной системы, я, если хочу, спрашиваю, что в это вы закладываете, если у нас не было предыдущей передачи, либо я понимаю, о чем идет речь, поскольку это очевидно. Реформа судебной системы.
Реформа судебной системы.
Это очевидно. Не очевидно, что в этом может быть заложено. Третий указ.
Это реформа политической системы. Потому что без реформы политической системы уточните. Невозможно все остальное.
А вот тут уточните, что вы в это закладываете.
В это я закладываю ликвидацию возможности узурпации власти какой-то партии, возможность участвовать в парламентских, президентских и выборах любых уровнях. Всем гражданам без возможности каких-то избирательных комиссий снять их с регистрации, то, что у нас происходит, отстранить их от выборов и так далее.
Остановились. Вот это хочу да. с этим разобраться. Значит, возможность, невозможность узурпации власти. Означает ли это, что мы говорим о том, что мы законодательно вводим ограничения для политической партии иметь более там, 40% мандатов?
Нет, это ерунда какая-то полнейшая. Этого не нужно нам.
Значит, если
они честно победили и получили 80%,
если население получило 80%, да. проголосовало за эту партию, получило 80%, то это не узурпация власти.
Это не узурпация власти, конечно.
Когда вы говорите про узурпацию власти, имеете ли вы в виду, что мы ограничиваем сроки президентства?
Да.
Как вы это видите?
Не более двух сроков. В нашей системе. Не более двух сроков, точка. Но дело даже не в этом. А дело в том, что сейчас у нас политические партии, они участвуют или не участвуют в избирательных кампаниях различного уровня, потому как это решила избирательная комиссия.
Это третья часть. Смотрите,
это самая важная
Две мы разобрали. Так справочно говорю, что я-то считаю, что в наших условиях должен быть один президентский срок, 7 лет, без права повторного избрания. Если уж говорить о недопущении узурпации власти...
Ну, два срока – это 8 лет. Пожалуйста, тебя поддерживают. Два срока – 8 лет.
Это выборы по дороге. А я говорю 7 – один раз. И два срока – это не 8 лет, а два срока – это сегодня уже 12 лет. Так, на самом деле. А теперь, что касается избирательных комиссий. Снятие, не снятие. А вы считаете, что новый пакет, внесенный Медведем, он разве не снимает эту проблему?
Такой его совсем не снимает. Новый пакет действительно это прорыв в плане создания политических партий, потому что 500 человек
регистрируют... А в плане сбора подписей?
Сбор подписей остается, и остается возможность комиссии волюнтаристским решением кого-то пустить или не пустить на выборах. У нас на последних муниципальных выборах, которые были совмещены с президентскими, знаете, сколько человек было снято с регистрации муниципальных кандидатов? 600 человек. А подписи им нужно собрать 42 штуки.
Да. Всего лишь. Это входит во второй ваш указ, я понимаю, реформу судебной системы.
Их снимали избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии районов.
Только обжаловывается решение избирательной комиссии в суд, а суд поддерживал избирательные комиссии. Почему-то.
Это комплексная вещь. Нужно вообще исключить возможность избирательной комиссии своим решением кого-то допустить или нет. Если ты хочешь, и ты собрал, все, ты идешь на выборы. Тебя Минюст не может там бесконечно проверять или отказывать, или сказать, что у тебя устав не соответствует.
Понятно.
Ты хочешь политическую партию, у тебя есть 500 человек, пожалуйста, иди на выборы.
Понятно. Так, теперь еще несколько вопросов. Я думаю, что мы с вами не последний раз встречаемся, но все-таки я сегодня хочу несколько личных вопросов
задать. Давайте, конечно.
У вас семья есть?
Да, у меня двое детей.
Как ваша жена воспринимает вашу деятельность?
Хорошо воспринимает, она ее поддерживает.
Поддерживает. Ей не страшно, не говорит, успокойся.
В моей деятельности есть различные особенности, которые связаны с тем, что... Периодически возникают всякие дискомфортные моменты для семьи в том числе. Ну, это закон жанра.
Она ваш союзник.
Она мой союзник, конечно.
И еще вопрос. Это не провокация. Uh-huh. Сразу говорю, мне просто действительно интересно.
Я вам верю.
Вам 35. У вас блестящая речь. У вас, с моей точки зрения, есть все задатки для того, чтобы заниматься общественной и публичной деятельностью. Вы юрист. А нет желания взять семью и свалить в нормальную страну, где всех этих проблем нет, спокойно жить?
Никогда у меня не было такого желания. Было
объясните,
бы, была бы возможность, было бы желание, я бы уже свалил. Я жил, например, полгода в США,
объясните,
когда
почему?
Учился. А мне не нравится там жить. я не люблю говорить не на русском языке. Мне здесь нравится, в общем-то, вполне комфортно. Москва – один из лучших городов. Если бы не ужасные пробки, я бы вообще наслаждался бы Москвой ежесекундно. И самое главное, я абсолютно верю в то, что мы можем здесь все изменить. Я не понимаю, почему вот над Россией какая-то там туча грозовая висит с проклятиями, или что с нами не так? Почему мы не можем жить точно так же, как живут люди в Германии или в Финляндии?
Я вам объясню, почему я задал этот вопрос. Когда я приехал из Америки, где я жил не полгода, а три года, и где мне предложили фантастический по тем временам контракт, совершенно сумасшедший, у меня зарплата должна была быть выше, чем зарплата президента США в тот момент времени. И я вернулся сюда, когда кончился контракт тот, я вернулся сюда, и меня тоже спрашивали, почему я не остался, почему я не уехал. И это были ранние 90-е. А я сейчас с улыбкой вас слушал, потому что дословно то же самое, только я еще добавлял березки. Вот, а все остальное дословно. И я тоже верю в то...
Березка в Коннектикуте полно.
Да, ну, вот, я был в Вашингтоне, там березок не было. Хотя нет, были тоже, были на самом деле. Так вот, я все-таки оптимист, как я объявил в начале программы. Знаете, что меня радует? В самом начале я сказал о том, что мы с вами во многом на полярных позициях стоим. Но нас с вами очень многое объединяет. Хоть вы себя и зачитаете в пессимисты, но вы тоже оптимисты. Вы верите в то, что в России можно жить нормально. Вы не видите, в отличие от меня, вы не видите то, что движение идет встречное и сверху, и снизу, для того, чтобы это сделать жизнь нормальной. Вам кажется, что снизу
мой такое движение есть? Мой эмпирический опыт подсказывает, что
Алексей,
вот
мой, так. А мой эмпирический опыт подсказывает ровно обратное. К сожалению, мой эмпирический опыт подсказывает, что верхи очень часто предлагают то, к чему низы не готовы. Вот. Я не говорю, что я прав. Я не говорю, что вы правы. Я говорю о том, что наша с вами вера, она совпадает. И я-то считаю, что при всем том, что у меня куча замечаний к вашей деятельности, с точки зрения где-то популизма, где-то недоказанности, где-то верхоглядства, это моя точка зрения. Но при всем при этом, то, что есть такие беспокойные люди, как вы, и то, что вас приглашают на эти слушания, на те слушания, что Минэкономразвитие принимает ваши предложения и рассматривает, тем, что вы выигрываете 65% дел в ФАСе, вот все это мне дает основание полагать, что наше общество становится здоровым. При всем том, что от очередных 5 или там, 15 суток вы не гарантированы.
Ну, спасибо. Доброе слово и кошке приятно. Я оптимист абсолютный в том, что рано или поздно, естественно, мы добьемся своего, мы будем жить в нормальной стране, и мы все имеем для того, чтобы жить в нормальной и богатой стране. Я не уверен, что эта власть может искренне работать на это и действительно ведет нас в правильном векторе.
Но мы будем... Вот да. Поверьте мне, что может и хочет. Поверьте мне. Как я верю вам, так вот поверьте мне. Хочет и может.
Я верю в то, что вы совершенно замечательный человек и блестящий юрист, но в этом вопросе о том, что власть ведет нас в нужную сторону, я вам, извините, поверить не готов, но мы будем давить на нее для того, чтобы корректировать вектор ее движения и сменить, если у нас хватит сил на то, чтобы ее сменить, а у нас ее хватит сил на это рано или поздно.
Хорошо бы еще было в конце узнать, на кого вы собираетесь поменять. Думаю, что не на себя ведь, или на себя?
Когда мы говорим сменить власть, на нормальных людей, которые будут находиться в этой власти, работать по инструкциям, а потом уйдут из этой власти, не унося из нее чемоданы с имуществом.
Понятно. Я напоминаю слушателям, что у меня в эфире был Алексей Навальный, юрист, блогер, основатель, создатель сайта «Распил.инфо». До новых встреч. Всего доброго.